Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим о нашей жизни, говорим с доктором Лайтманом. Здрасте.
Добрый день.
Мне помогает всем. Маша Шаёвец, специалист по антисемитизму. И сегодня мы говорим, продолжаем серию наших передач об антисемитизме.
Да.
Мы с вами поговорили о том, зачитывали животные высказывания интеллигентных людей, значит, как они ненавидят евреев. Есть тут один, то есть прошлись по истории немножко, говорили о том, что, в чем идея вообще еврейского народа, что он объединился вокруг идеи, идеи единства. Когда он ее теряет, то антисемитизм усиливается. Когда он ее возобновляет, когда он снова возвращается к своему корню, то есть как бы народы с этим соглашаются. То есть этого и хотят. Но вот очень интересно, те антисемиты, просто животные, ненавидящие евреев, в то же время их любят. Вот есть такой, просто я нашел массу цитат, например, Вольтер, который писал, вот мы зачитывали, они самые наглые всех людей, ненавидимые всеми соседями, они все рождаются с яростным фанатизмом в сердцах, так же, как бретонцы там, и так далее. Я не буду удивлен, если эти люди когда-нибудь станут подлинным бедствием для всего человечества. Тот же Вольтер пишет: «Я люблю вас настолько, что хочу, чтобы вы были в Иерусалиме вместо турок, которые окончательно разорили вашу страну. Обрабатывайте эту убогую землю, как ее обрабатывали некогда. Поднимайте землю на оголенные вершины ваших иссушенных гор», и так далее, и так далее. «Награда за труд не будет щедрой, но у вас появится доброе вино, немного финиковых пальм», и так далее, и так далее. Лев Николаевич Толстой, который, в принципе, известен. Не, он известен как довольно там любящий евреев.
Да.
Относящийся очень хорошо к нему, писал: «Еврей – это святое существо, которое добыло с неба вечный огонь и просветило им землю и живущих на ней. Он родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры». Тот же Лев Николаевич Толстой, он говорит: «Я не знаю Дрейфуса, но я знаю многих Дрейфусов, и все они виноваты. Лично я уверен в виновности Дрейфуса». И Чехов, близкий друг Левитана, они были большими друзьями, известно это. Он пишет: «Надо только помнить про жида, что он жид». Ну, я могу еще массу привести таких цитат. Вот это вот поразительное соединение в человеке.
Это у всех наблюдается.
Вот что это такое в антисемите? Вот Маша может добавить еще по...
Вот сильно интересно, мы говорили об этом перед передачей, что говорится в народе, что от любви до ненависти один шаг. А тут даже этого шага делать не надо. Они как-то сплелись вместе, любовь и ненависть.
Это две стороны одного и того же человека. Причем эти две стороны, они полностью взаимозависимы, взаимоопределяющие. И это наблюдается у всех более-менее просвещенных и неравнодушных к евреям людей. И ненависть, и особое почтение.
То есть, и они могут перевернуться одно в другое?
Не то, что перевернуться, это просто одновременно в них существует.
На самом деле, и на протяжении истории все, ну, многие первые шаги, которые предпринимались против евреев, предпринимались как бы с целью их защиты, потому что мы вас так любим, давайте поживите чуть-чуть в гетто, их защищали в 11-12 веке, запрещение ношения оружия, это потому что мы хотим вас защитить, вот этими профессиями не надо заниматься, потому что мы вас очень любим. То есть всегда пытались как-то, всегда это как-то шло нога в ногу, вот эти два чувства. И сегодня, на самом деле тоже, если посмотреть на все движение против израильское движение бойкотов. Они всегда говорят о том, что мы вас очень любим, хотим, чтобы вы были намного лучше, и поэтому мы сейчас будем на вас так давить.
Вполне возможно. Я лично приветствую.
Такую любовь?
Да.
Как-то очень
она
удушает.
Потому что она в каком-то... А?
Очень душит такая любовь.
Правильно. То есть я в этом вижу особое проявление высшего управления, которая в итоге желает, чтобы евреи приступили к реализации своего вселенского, что ли, вот этого вызова, чтобы они выполнили и сделали перед миром все то, что должны сделать.
То есть через антисемита действует вот эта высшая сила?
Антисемиты очень помогают сионистам. Если бы в России не было антисемитизма, не было бы сионистов. То же самое и во всех других странах. На чем держится все это, на чем Герцль создал все? Это естественно. Так что без ненависти, это еще указано и в Торе, в Библии, и даже до нее, что без ненависти народов мира к народу Израиля, народ Израиля бы уже давно бы перестал бы быть народом. Конечно. И поэтому нам нужна эта ненависть. Это так же, как в любом отношении родителей, допустим, к любимому ребенку. Есть милосердие, есть суд. То есть две руки, правая и левая. Левая иногда дает, так сказать, шлепок, а правая гладит, обнимает.
На каком уровне проявляется вот эта вот ненависть в человеке? Откуда она вдруг появляется? Почему он так, ему так тяжело с ней совладать? Я пытаюсь понять эти эмоции, которые обладают.
Там, где вы видите проявление какое-то именно к евреям или потому, что они евреи и так далее, то есть связанное именно с их народом, с их религией, с их мировоззрением, если вы видите, какой бы вы ни видели, если вы видите любовь, знайте, что скоро будет ненависть. И наоборот, если вы видите ненависть, знайте, что скоро будет какое-то изменение к лучшему проявлению любви.
А почему это проявляется?
И это не только проявляется, извиняюсь, между людьми и между государствами. Это между многими государствами, допустим, и евреями. Допустим, после Второй мировой войны, после Холокоста. Да? Было другое отношение все-таки к евреям. Надо дать им место, надо дать им страну, надо дать им и сделать так, чтобы они уже существовали где-то, были при деле, что называется.
Ну, это как психическое какое-то, если честно, психический сдвиг, как нет, мать, которая ударит нет, ребенка и потом.
Это совершенно четкое высшее управление, которое не зависит от людей или от государств. Это абсолютно четко прослеживается на протяжении всей истории. В этом ничего нет психического, психологического, а именно это общее, я бы сказал, выше, сверхчеловеческое, это выше нашего мира управление, которое ведет наш мир к тому, чтобы он поднялся над собой на следующий уровень, высший духовный мир сил, не мир материи, а мир сил. И путь к этому должны указать именно евреи, потому что они, как мы говорили в прошлых передачах, потому что они именно объединились первый раз под предводительством Авраама и поднялись на этот уровень, поэтому и называются особым народом, не связанным с остальными 70 народами мира. И поэтому сейчас снова возникает та же самая проблема, что человечество находится в тупике, на грани мировой войны, люди снова окунаются в варварство, именно вот в таком состоянии человечества. Это просто интересно, как развитие науки, техники, культуры, всего того, что отличает человека от животных, это развитие перешло в какую-то очень интересную стадию за последние там 30-40, может быть, лет, не более, когда все плоды науки, искусства, они раскрыты перед всеми. Но вот эта техника, она дает человеку самому необразованному все, что ему надо. Телевизор, пожалуйста, компьютер, пожалуйста, телефоны, пожалуйста, эти. Он остается варваром внутри себя и в то же время пользуется такими разработками человечества, которые обгоняют его внутреннее состояние на сотни лет вперед. И отсюда мы видим, что люди в общем-то, они наоборот, получается, регрессируют. Угу. Если где-то 30-50 лет назад человек интересовался картинами, книгами, музыкой и так далее, он должен был понять, вобрать в себя хоть какую-то часть того, что до него наработало человечество. Сегодня этого нет. Сегодня только смотрите какие-то эти смс-ки всякие, что они пишут друг другу, что они смотрите, в мои годы из колхозов дети хотели быть интеллигентными современными людьми, они стыдились того, что они такие. А сегодня нет этого совершенно. То есть человечество именно благодаря технике, благодаря тому, что все есть, и не надо ничего добывать, не надо никак себя изменять, не надо себя ни до какого уровня поднимать. Именно это толкает человечество обратно в Средневековье.
То есть мы остановились на каком-то пике и сейчас падаем обратно в варварство.
Да, 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 да. Мы проскочим Средневековье. Средневековье – это был, кстати, период внутреннего большого развития человечества.
Эпоха Возрождения.
Да, ну это считается, что как бы уже окончание Средневековья. В общем, нет, мы проскочим его к варварству.
И на всем земном шаре состоится это развитие? Нет, или
да,
только
да,
определенное?
На всем земном шаре, только если этому позволит высшее управление. Потому что мы находимся в системе природы, которая сама по себе, она предполагает достижение человеком наивысшего состояния, ну, то есть обратного. То, что мы сейчас проходим, мы проходим определенное состояние, что так называемое осознание зла. Кто мы такие? А параллельно с этим должно развиваться у евреев, народа Израиля, должно развиваться следующее состояние человечества. Взаимная связь, единство, и оно должно стать примером всем остальным.
То есть,
вот
вы...
когда человечество осознает свое варварство, когда оно осознает, что это ведет его к тому, что ну вот только нам не хватает охотиться друг за другом, чтобы кушать друг друга. Mm. В полном смысле слова. Вот. Что ты предпочитаешь? Ножку или ручку?
Ужас. Вы знаете, есть как раз... Я
это
в тяжелой ситуации.
Это не очень далеко от того, что сегодня.
Я в тяжелой ситуации, потому что всего, что вы рассказываете, возникает сразу 10, 15, 20, 40 вопросов. Нужно.
Ну, конечно.
Я пытаюсь сосредоточиться, но как раз мне очень напомнило бестселлер немецкого писателя Зорк, который был журналистом во многих войнах и в Югославии, и в Европе, и в Африке, и так далее. И он написал книгу, что как бы мы выросли в европейской цивилизации в представлении того, что зло можно и вылечить. То есть какой-то терапией мы можем человека вернуть, сделать его хорошим. А на самом деле зло, оно сидит в нашей природе, оно неизменно. И он показывает действительно похожее совершенно, вот как вы говорите, как человечество, как лавина, можно сказать, падает обратно в варварство, он показывает это действительно в Югославии, что происходило во многих как бы цивилизованных странах мира, как вдруг это просыпался человек, и мы уже не говорим о нацистской Германии, поэтому...
Да, ну я тут хочу задать наводящий вопрос по нашей передаче, а где здесь евреи, в чем они виноваты или не виноваты? Ну, человечество падает в варварство, да?
Мы должны были начать свою работу уже с того периода, когда человечество начало вставать из средневекового состояния, со времен Арии. Это где-то с 16 века.
То есть вы возлагаете вину евреев во многом на вот это
да.
Попадение?
Вы знаете, почему это так интересно, что вы сейчас говорите? Потому что на самом деле во время Арии началось технологическое развитие.
Да, конечно.
Которое
поэтому
мы знаем
и
сегодня.
Он появился.
То есть, если мы вначале, мы сейчас на пике технологий развития и так далее, нам нужно было вот это все развитие технологий сопроводить развитием морали и
да.
Развитием настоящего человечества, то есть человека, а не варвара.
Да, чтобы человек знал, для чего ему дано это в руки.
А стал развиваться варвар.
А остался да. Варвар с айфоном.
Да.
Да?
То есть, в принципе, в этом смысле нет разницы между как бы... человеком, образованным шведом, закончившим 2 университета и воином исламского государства. Они оба в душе варвары.
Я не вижу между ними никакой разницы. Они между собой, кстати говоря, прекрасно друг друга понимают, как мне кажется.
Ой-ой-ой.
Как? Я это слышу и вижу из прессы.
То есть вот эти вот варвары, отрубающие головы, и эти...
Они отрубают голову другим, не ножом. Какая разница? То, что человек умертвляет другого своим пером, нет разницы никакой. Главное, что в душе. Он желает уничтожения.
Это на самом деле опять напомнило мне цитату одного писателя, который говорит, Бродера, который сказал, что культура – это сделать из человеческого черепа бокал,
лицо, допустим,
бокал, а цивилизация – это осудить этот акт. То есть вы говорите, что цивилизация – это на самом деле осудить изнутри. Мы должны привести, то есть мы как евреи должны привести это человечество, вот эту варварскую массу, к чему, собственно, к объединению, к любви друг к другу, к осуждению, отрезанию голов, к чему?
Ни к чему не должны. Мы сами мы себя должны привести к такому состоянию. Мы сами тоже варвары. Мы сегодня, мы, евреи, варвары, не меньше, чем все остальные. Относительно нашего уровня, которого мы должны соответствовать, мы находимся в огромном падении.
Но ведь в евреях существовало, я не знаю, мне тяжело с вами согласиться, потому что в евреях всегда существовало, во все времена существовало в евреях какое-то стремление к лучшему миру. И евреи придумали социализм. Да. Евреи придумали идею равенства. Евреи придумали идею отказа.
Нечего было придумывать, это в них сидит. Потому что они евреи. Потому что они со времен Авраама, 3500 лет назад начался процесс. Когда собрались вокруг Авраама люди, которые захотели действительно узнать смысл жизни, для чего, почему не будем существовать так, как рабы нашего эгоизма, восстанем против него, каждый в себе и все вместе. Это, и поэтому мы развивались, так что ничего тут мы особого не сделали.
Ну как человек может оставаться варваром? Вы говорите, что евреи самые настоящие варвары, если при этом
относительно в нем заложено... Относительно того уровня, на котором мы существовали, во времена, начиная с Авраама и до 2000 лет назад, до крушения храма, по сравнению с тем периодом, мы сегодня варвары. Конечно. Только мы не поедаем друг друга, действительно, так сказать, варя его в котелке на костре. Человечка. А мы это делаем в своих желаниях, в своих намерениях. Мы допускаем, смотрите, что мы допускаем в мире. Мы не понимаем, что это все зависит от нас, что мы можем это все исправить, что мы можем показать пример совсем другого существования.
Ну и в Израиле, на самом деле, мы травим друг друга бесконечно.
Ну так что, варим, что же вы хотите? Конечно. Посмотрите, на что похож наш парламент, наше правительство. Вообще все наши организации, общественные, религиозные и нерелигиозные, это же просто пародия на что-то такое более-менее человеческое.
И как вернуться к этому существованию? То есть как бы сионисты надеялись, что когда мы вернемся на нашу землю, у нас проснется все самое лучшее снова.
С какой стати? На каком основании? На что они полагались, сионисты? На веру в доброе начало человечества? Ничего этого не было?
Вот знаешь, Герцль что сказал? Он сказал, он не говорил о корне народа, он сказал, во всех местах нашего проживания мы чистосердечно пытались смешаться с другими народами, но они не хотят нас. Угу. То есть от отталкивания он даже не говорит. Да. Как бы, он говорит вот,
если бы не это, так смешались бы, конечно. Потому что мы не ориентировались на то, кто мы. Мы ориентировались, молились на то, чтобы нам дали создать такое государство, которое существует там, одно, как любой пример с государства Европы, Азии, неважно, в Америке. Еще одно такое государство, только наше, свое. Дайте нам, мы вам не будем мешать, мы будем жить, все будет нормально, спокойно. Как этот тот же Герцль пропагандировал. Мы создадим свое государство, все, не будем лезть к вам. Дайте нам эту возможность.
Что делать отдельно взятому еврею, стоящему перед отдельно взятым антисемитом? Вот он чувствует эту животную ненависть в его глазах.
Да.
И поделать ничего не может.
Ничего не может.
Он объясняет, что на самом деле белый и пушистый.
Нет. Он не белый и пушистый.
Но он объясняет это, он говорит, у нас нобелевских лауреатов.
Он может говорить, все хочет, но антисемит понимает, что это не так. Что это не так. Он внутренне чувствует, своей просто природой чувствует, что еврей – это зло в мире.
А что же с ним делать-то?
Убить?
Если бы журналист сейчас хотел нарезать немножко клипов из нашей передачи, получилось бы передача очень крутая. Убить, съесть, значит, варвар, еврей-варвар и так далее, и так далее. Да. То есть, ну, а все-таки?
А все-таки дать пример, дать правильный пример. То есть,
подставить
до тех пор... Нет, нет, не в этом смысле. Совершенно неверное понимание вообще, что мы должны делать. То есть, абсолютное непонимание. Мы должны дать другим людям методику объединения. Это то, что они требуют от нас. Мир находится в войнах, непрерывных войнах, на протяжении тысяч лет, потому что евреи не дают ему методику объединения вместо войны.
Я...
Как я в роли антисемита?
Очень, очень поразительно, успешно. Если я сейчас отдельно взятый еврей, выхожу сейчас из этой студии,
да.
И я гляжу в голубые глаза этого антисемита.
Так.
Что мне надо ему сказать? Какой пример показать?
Идем вместе и узнаем, почему существует такое явление в мире, как еврейский народ. Откуда он, что он должен сделать, почему ты его ненавидишь. И как мы можем этому самому народу объяснить, что это все исходит из высшей программы природы. Это выше поможет? Нас.
Я, вот представляете, вот я стою перед рядом забинтованных молодых людей с Калашниковым. Я говорю, стоп, я вам сейчас все объясню.
Да.
Неужели это вылечит их?
Нет, не вылечит. Нет, ты говоришь в данном случае, что сделать, если я уже так стою.
Уже стою.
А вообще нам этого делать не надо. Вообще нам надо только на себе показать, самим себе показать, что мы приходим к объединению, тогда мы становимся единым народом. Как только мы становимся единым народом, по принципу, который нас объединяет, то, что заложил Авраам, это все описано в Кабале. Как только мы становимся единым народом, все вокруг утихомиривается, все вокруг прямо успокаивается, все волны, все бури сразу же стихают.
Но ведь это самое сложное, что... Самое сложное, что
нам
могу
надо только между собой достичь взаимопонимания, единения, быть как один народ одним сердцем, до возлюби ближнего как себя, и то же самое мы увидим сразу же, как проявляется это все в мире. Немедленно от нас наружу, не говоря никому ни одного слова, даже если они не будут нас видеть. А мы будем вот заключены где-то в каком-то гетто в большом, и в этом гетто мы придем к такому состоянию, и мир сразу успокоится.
Внутреннему гетто. То есть нам не нужно по-настоящему сейчас закрываться.
Неважно. Это не имеет значения. Нам надо, главное, прийти к объединению сердец. Очень. То есть подняться выше своего эгоизма.
Мы же народ, про которого веками писали анекдоты, как двое евреев, как евреи на одиноком, на необитаемом острове строят две синагоги. Одну, в которую он всегда ходит, а другую, в которую он никогда не ходит.
Да.
Мы же на
поэтому, нашем... Поэтому-то, исправляя себя, мы можем исправить все народы, весь мир. Именно поэтому, благодаря этому. Потому что вторую синагогу ты строишь за остальных народов.
Я иду иногда по улицам, я, вы знаете,
сопротивляется.
Знаю все ваши передачи наизусть на тему антисемитизма, но я иду по улицам Тель-Авива или Иерусалима, особенно Иерусалима. Я смотрю по сторонам, я думаю, никогда, как, вот и с этим, и с этим, и с этим, как?
Что, объединиться?
Да.
А это не страшно, и ничего в этом страшного нет, потому что ты оцениваешь все это по своим силам. И понимаешь, что это невозможно. А ты не по своим силам не оценивай. У нас этих сил изначально нет. Поэтому нечего нас в них искать. В себе искать. А мы должны понимать, что эти силы обнаружатся в самой нашей природе глубоко-глубоко в ней. Мы только должны начать это делать. И мы сразу же почувствуем, как действительно они в нас возбуждаются. И они делают нас близкими вплоть до... как один человек с одним сердцем. И то же самое происходит с остальными народами параллельно. Вот так вот мы им как бы посылаем, мы находимся в одном поле, мы являемся в этом поле источником его. И от нас, от этого источника, расходятся волны, и они пройдут по всему человечеству, и все человечество успокоится, и начнет друг улыбаться друг другу, и все будет спокойно и хорошо. Постепенно, в мере, в которой мы будем объединяться. Мы достигнем какого-то своего объединения между нами пока. И вдруг раскрывается, что нас не 16 миллионов в мире, а, допустим, 500 000 000. Ведь где-то еще 10 колен путешествуют, и они тоже присоединяются. И тоже с таким же, в этой же методике начинают объединяться. И тут еще какая-то часть человечества за ними, самая такая тяжелая, отдаленная, тоже начинает объединяться. Все зависит только от центра, от эпицентра, а это мы.
Можно еще один вопрос?
Да, пожалуйста.
Я знаю, передача почти закончилась, но мне обязательно хочется спросить, ведь мы стараемся вновь и вновь. Как
что, кто старается?
Обстоятельства. Например, прошлым летом обстоятельства, война и так далее заставили, вызвали самое большое объединение, которое когда-либо было в этом государстве.
Конечно, если просто представить человеку пистолет к виску и сказать, ну-ка, там, поцелуй его или обними его, так он это сделает. Ну, это сделает, естественно, он сделает расчет, что лучше, что хуже, и все.
То есть вот это ощущение, которое было взаимного поручительства. Вот это
какое взаимное поручительство? Это животное самосохранение, больше никакого ничего. Один чистый животный инстинкт. Это... Когда взрывается какая-то гора там, или землетрясение, все животные убегают, они думают о том, как друг друга будут есть. Нет, они все рвут вперед, и волки, и овцы, и все-все-все. Вот то же самое здесь.
Но ведь были проявления, например...
Эгоистические. Абсолютно эгоистические.
И, может быть, поэтому был такой сильный рикошет после этого. То есть после этого мы разошлись. То есть после этого разногласия в народе чувствуются еще намного больше, чем они были даже до того.
То есть я слаженное предложение скажу. То есть во время войны народ так чувствовал, взаимное поручительство, связь, единство. Можно было говорить об этом, слышали люди. После войны, как ты сказал, рикошет произошел, и раз, вдруг, то же самое на дорогах, пробки.
Даже дальше, чем было
даже
до того.
Дальше, чем было.
Ну да, все постигается в сравнении. Может быть, это не дальше, но так чувствовалось. Естественно. Короче говоря, рецепт известен. И он единственный. А далее, хотите, изучайте, как это можно сделать. Приходите к нам на курсы, мы вас научим.
Мы попробуем прояснить рецепт в следующей передаче, потому что известен он пока вам, нам не очень.
Да, да, дорогие друзья, мы на этом заканчиваем сегодняшнюю передачу. Но у нас еще будут еще передачи, где мы хотим все-таки выяснить вопрос, что мы должны сделать, почему нас так давят, не любят и в то же время и любят. Ну, будьте с нами дальше. До свидания.